34. Я не захотел ничего рисовать, миссис Берман, и она сказала: «О, вы просто упрямый мальчишка». Нет, упрямый старый джентльмен, который изо всех сил оберегает свое достоинство и чувство самоуважения. Ну, пожалуйста, скажите только, какого рода весь в амбаре? Животные, овощи, минералы, — не унималась она. — Все вместе. — Большое? Я ответил правду. 8 футов высотой и 64 длиной. — Опять вы меня дурачите, — решила она. — Конечно, — не возражал я. В амбаре было 8 натянутых на рамы и загрунтованных холстов размером 8 на 8 футов, поставленных впритык друг к другу. Все вместе, я и не соврал, занимало поверхность протяженностью 64 фута. Это сооружение походило на ограду, разделявшую амбар на 2 равные части, и не падало, потому что сзади его подпирали деревянные брусья. Это были те самые полотна, которые осыпались и потеряли краску, а когда-то считались моим самым знаменитым, а потому самым печально знаменитым детищем, украшавшим, а потом превратившим в посмешище вестибюль одной компании на 5-й авеню, Винздерская синяя, 17. Вот как я снова стал их обладателем за 3 месяца до смерти Эдит. Их нашли под замком на самом нижнем из 3 подземных этажей небоскреба Мацумото, который раньше принадлежал компании «Джефф». Опознал их по кое-где уцелевшим остаткам «Сатин Дуралюкс» пожарный инспектор страховой компании Мацумото, которая осматривала подвалы с целью выяснить, нет ли там чего-нибудь пожароопасного. Обнаружила запертую стальную дверь, и никто не знал, что за ней. Инспектор получил разрешение взломать дверь. Это была женщина, причем, как она сказала мне по телефону, первая женщина, пожарный инспектор в компании, да к тому же еще негритянка. «Сразу 2 зайцев убила», — рассмеявшись, сказала она. Очень у нее приятный был смех. Ни злобы, ни издевки. Предложив вернуть мне полотна, так как компанию Мацумото они не интересуют, она думала лишь о том, что добро пропадает. «Кроме меня всем это безразлично, так что вы уж скажите, что делать». «Правда, доставку вам придется взять на себя». «А как вы догадались, что это такое?» — спросил я. «Оказывается, она, учась в школе медсестер в Скидмор-колледже, выбрала в качестве одного из факультативных курсов понимание искусства. Получила диплом медсестры, как и моя первая жена Дороти, но вскоре бросила это занятие, потому что доктора, по ее словам, относились к ней как к идиотке и рабыне. Кроме того, рабочий день был очень длинный, и платили неважно, а у нее сирота-племянница. И не только деньги нужны, но приходится и время выкраивать, чтобы девочка не скучала. На лекциях по истории искусства им показывали слайды выдающихся картин. И 2 слайда были «Виндзорская синяя 17», до и после того, как она осыпалась. «Это ваш преподаватель ее выбрал?» — спросил я. «Хотел немножко оживить свой курс. Уж очень он был серьезный». «Так нужны вам эти холсты?» — спросила она. Я молчал, и она начала кричать в трубку: «Алло! Слышите меня?» «Простите», — сказал я. «Вам, кажется, должно быть что это вопрос простой, но мне сложно вам ответить. Словно ни с того ни с сего, прямо с неба позвонили и осведомились, взрослый я или еще ребенок. Если такие безобидные вещи, как прямоугольники натянутых полотен, способны повергнуть меня в такую растерянность, пробуждая чувство отвращения, да, отвращения к миру, загнавшему человека в положение неудачника и посмешища, значит, я еще ребенок, несмотря на свои 68 лет. Ну, так я жду вашего ответа. Сам бы хотел поскорее его услышать, сказал я. Холсты мне не нужны. Так я, во всяком случае, тогда думал. Писать снова я и правда не собирался. Конечно, проблем с их хранением не было, ведь в картофельном амбаре полно места. Но смогу ли я спокойно спать, если вещественные доказательства моих самых горьких неудач все время будут тут, рядом? Надеялся, что смогу. И слышу, в конце концов, как говорю, пожалуйста, не выбрасывайте их. Сейчас позвоню в контору «Все для дома, хранение и доставка» и попрошу взять холсты как можно скорее. Простите, как вас зовут, чтобы контора могла вас найти? А она говорит: «Мона Лиза Триппингем». Когда Джефф повесила виндзорскую синюю 17 в своем холле и раструбила, что это старейшая компания, и не только на уровне последних достижений технологии, но и искусства, рекламные агенты компании делали упор на то, что виндзорская синяя 17 — картина совершенно необычная по размерам, если не самая большая в мире, то уж в Нью-Йорке, несомненно. Но было несколько фресок в городе, и бог знает, сколько еще в мире, которые по размеру значительно превосходили 512 квадратных футов моей виндзорской. Этим рекламным агентам хотелось думать, что у них самая большая картина, написанная на полотне, хотя на самом деле она состояла из 8 отдельных полотен, соединенных сзади скобами вроде заглавной буквы «Си». К тому же оказалось, что в городском музее Нью-Йорка есть 3 полотна, сшитых вместе, каждый из которых имеет ту же высоту, как и мое, но втрое длиннее. Это любопытное произведение — одна из первых попыток создать что-то вроде кино, так как оба конца полотна прикреплялись к вращающимся цилиндрам. Его перематывали с одного цилиндра на другой, и зрители всегда видели только небольшую часть картины. На этих лентах, напоминавших о Бромбдингнеге, сноска «Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера», были горы, реки, девственные леса, бескрайние луга, на которых паслись бизоны, и пустыни, где стоит наклониться и подбирай бриллианты, рубины, золотые слитки. Там изображались Соединенные Штаты Америки. В старые времена с такими движущимися картинами ездили по Северной Европе лекторы. Их помощники постоянно перематывали картину, а они убеждали всех способных и честолюбивых покинуть выдуманную старушку Европу и застолбить красивые и богатые владения в земле обетованной, которые ничего не стоит получить, только попроси. И зачем настоящему мужчине сидеть дома, когда самое время грабить девственный континент? Я очистил 8 полотен от всех следов вероломной сатин «Дуралюкс», перетянул и загрунтовал их заново и установил в амбаре, где они сияли белизной в своей возрожденной девственности, как до превращения в Виндзорскую синюю 17. Жене я объяснил, что это эксцентричное творение есть акт изгнания несчастливого прошлого, символического возмещения ущерба, причиненного себе и другим за время недолгой карьеры художника. И было еще одно обстоятельство, требовавшее объяснить словами то, что словами объяснить нельзя. Как и почему картина вообще появилась на свет? Узкий вытянутый амбар, которому 100 лет, являлся такой же органической частью моей картины, как вся эта белизна, белизна, белизна. Мощные прожекторы, свисающие на цепях с потолка, тоже были ее частью, выплескивая мегаватты энергии на это белое пространство, делая его до того белым, что и представить себе невозможно. Я установил эти искусственные солнца, когда получил заказ на Виндзорскую синюю 17. «Что ты собираешься делать с этим дальше?» — спросила покойная Эдит. «Картина готова», — сказал я. «Ты ее подпишешь?» «Это ее только испортит. Даже мушиное пятнышко ее испортит». «У нее есть название?» — спросила Эдит. «Да», — сказал я. И тут же придумал название. Такое же длинное, как Пол Шлезингер в своей книге об успешных революциях. Я старался, но не вышло, и тогда все очистил, а теперь вы попробуйте. Я думал о собственной смерти и о том, что скажут обо мне, когда меня не будет. И тогда я впервые запер амбар, но только на один засов и замок. Как мой отец и большинство мужей, я думал, что умру раньше Эдит. Движимый чувством жалости к себе, я составил для нее причудливую инструкцию, что сделать сразу после моих похорон. Поминки устрой в амбаре. И когда тебя спросят, что это там такое белое-белое, скажи, что это последний холст твоего мужа, хоть он и пустой. А потом дай название. Но первый, всего 2 месяца спустя, умерла она, остановилось сердце, и она упала на клумбу. «Боли не было», — сказал доктор. На ее похоронах в полдень на кладбище Грин-Ривер, стоя у разверстой ямы, всего в нескольких ярдах от могил 2 других мушкетеров Джексона Поллока и Терри Китчена, я отчетливо, как никогда в жизни, видел свободные, вырвавшиеся из плена непредсказуемой плоти человеческие души. Прямоугольная дыра в земле, а вокруг нее стоят чистые и невинные неоновые трубки. Что это было? Сумасшествие? Конечно. Поминки мы устроили в миле отсюда, в доме ее подруги. Муж не присутствовал. И он не вернулся в дом, где жил так уютно и бесцельно, и где его любили без всяких на то причин треть прожитой им жизни и почти четверть XX века. Он пошел в амбар, отпер раздвигающиеся двери, включил прожекторы и стал рассматривать все это белое-белое. Потом сел в свой «Мерседес» и поехал в хозяйственный магазин в Ист-Хэмптоне, где продавались вещи, необходимые художнику. Я купил все, что только может пожелать художник, кроме того ингредиента, который ему нужно внести самому — души. Души, души! Продавец недавно появился в Хэмптоне и не знал, кто я такой. Перед ним стоял безымянный старик в рубашке, галстуке и костюме, сделанном на заказ Изи Финкельштейном. Старик с повязкой на глазу. Циклоп находился в состоянии крайнего возбуждения. — Вы художник, сэр? — спросил продавец. Ему было лет 20. Он еще не родился, когда я навсегда покончил с живописью, не писал больше никаких картин. Уходя, я сказал ему всего одно слово — «Возрождаюсь». Слуги покинули дом. Я снова превратился в дикого старого енота, который все свое время проводит в амбаре или около амбара. Скользящие двери держал прикрытыми, чтобы никто не видел, что я делаю. А делал я это 6 месяцев. Когда закончил, купил еще 5 замков с засовами и запер все накрепко. Потом нанял новых слуг и поручил адвокату составить новое завещание, в котором, помните, указывалось, что меня следует похоронить в костюме от Изи Финкельштейна, что все, чем я владею, перейдет к 2 моим сыновьям при условии, если они выполнят небольшую мою просьбу в память их армянских предков, и что амбар следует открыть только после моего погребения. Жизнь сыновей моих сложилась весьма благополучно, несмотря на тяжелое детство. Как я уже говорил, фамилия у них теперь не моя, а отчима, славного человека. Анри Стил служит в армии, он офицер по связям с гражданскими строительными фирмами. Терри Стил — рекламный агент команды «Чикаго Берс». И так как я владею долей в команде «Цинциннати Бенгалс», мы — футбольная семья. Сделав все это, я решил, что могу снова поселиться в доме. Обзавелся новой прислугой и стал тем выпотрошенным тихим старичком, которому 4 месяца назад задала свой вопрос на пляже Цирцея Берман: «Расскажите, как умерли ваши родители?» И вот накануне отъезда из Хэмптона она спросила: «Животные, овощи и минералы? Все вместе?» «Честное слово», — сказал я, — «вместе». «А поскольку какая же может быть картина без красителей и связующих их живых существ, растений и почвы? Никаких сомнений, что там, в амбаре, все вместе?» «Так почему вы не хотите показать?» «Потому что это единственное, что я могу оставить после себя. И лучше мне не быть рядом, когда люди начнут судить, хорошо это или плохо». «Иначе говоря, вы трусите», — сказала она. «И трусом я вас и запомню». Я обдумал ее слова и вдруг услышал, как говорю: «Хорошо, пойду за ключами. А потом буду вам очень признателен, миссис Берман, если вы отправитесь со мной». Мы вышли во тьму, подсвеченную пляшущим перед нами лучом фонарика. Она как-то вся обмякла, успокоилась и преисполнилась благоговение, словно юная девушка. Я же, наоборот, весь напрягся, подтянулся. Меня всего распирало от гордости. Сначала мы шли по дорожке из плиток, которая сворачивала к гаражу. Потом зашагали через заросший сад по дорожке, проделанной Франклином Кули с его тарахтящей сенокосилкой. Я отпер двери амбара, вошел, нашарил рукой выключатель. «Страшно?» — спросил я. «Да». «И мне тоже. Напоминаю, мы стояли у крайнего правого конца картины, 8 футов высотой и 64 футов длиной. Когда я включу прожекторы, мы увидим ее спрессованной в некий треугольник 8 футов высотой, но только 5 футов длиной. С этой точки невозможно понять, что это за живопись, что, собственно, на картине изображено». Я включил свет. Полная тишина. А потом миссис Берман ахнула в изумлении. «Оставайтесь на месте», — скомандовал я. «И скажите, как вы ее находите?» «Нельзя пройти вперед». «Можно», — сказал я. «Но прежде я хочу знать, как это выглядит отсюда». «Большая ограда?» — сказала она. «Продолжайте», — сказал я. «Очень большая ограда. Невероятно высокая и длинная, а каждый кусочек ее инкрустирован великолепными драгоценностями».
«Большое спасибо. А теперь... закройте глаза и дайте руку. Я отведу вас на середину, и вы снова посмотрите».
Она закрыла глаза и пошла за мной, не оказывая никакого сопротивления, словно детский надувной шарик. Мы дошли до середины. По 32 фута живописи и справа, и слева. Я опять велел ей открыть глаза. Мы стояли на краю красивой зеленой весенней долины. По точному счету, здесь, на краю или в самой долине, вместе с нами, было 5219 человек. Самая крупная фигура была величиной с сигарету, самая маленькая — смушиное пятнышко. На краю долины около нас находились развалины средневековой часовни. Внизу, тут и там, виднелись крестьянские домики. Картина была так реалистична, что напоминала фотографию. «Где мы?» — спросила Церцея Берман. «Мы?» «Там, где находился я, когда встало солнце в день окончания Второй мировой войны в Европе». 35. «Сейчас все это собрано в моем музее. В холле обреченные на страдания маленькие девочки на качелях, потом ранние работы первых абстрактных экспрессионистов, а уж после всего, уж и не знаю, как назвать, словом, это махина в картофельном амбаре. Я открыл заколоченные двери с другого конца амбара, и бесконечный поток посетителей двигается без толчии вдоль этой махины,
Многие проходят по два, а то и по три раза. Не по всей выставке, а только по амбару. Ни один высокоумный критик пока не появлялся. Зато некоторые непрофессионалы и непрофессионалки спрашивают, как бы я назвал этот вид живописи. Я отвечаю то же самое, что скажу критику, который первым полюбопытствует взглянуть, если хоть один объявится, хотя что-то не похоже, потому что на простых зрителей эта махина производит слишком сильное впечатление. Никакая это не живопись. Туристский аттракцион только и всего. Всемирная выставка. Диснейленд. Мрачный, однако, Диснейленд. Несимпатичный в нем как-то. В среднем на каждом квадратном футе картины четко выписаны 10 уцелевших во Второй мировой войне. Даже самые удаленные, не больше мушиного пятнышка фигурки, если посмотреть через линзы, которые я специально разложил в амбаре, окажутся узниками концлагерей или угнанными в Германию рабами, военнопленными из разных стран, немецкими солдатами различных родов войск, местными крестьянами с семьями, сумасшедшими, выпущенными из лечебниц, и так далее, и так далее. И за каждой фигуркой на картине, хотя бы самой маленькой фигуркой, своя военная судьба. Я для каждой сочинил историю, а потом изобразил того, с кем она произошла. Сначала я все время находился в амбаре, и каждому, кто спрашивал, рассказывал эти истории. Но вскоре устал. Смотрите на эту махину и сочиняйте историю сами, — говорил я, оставаясь в доме и только указывая дорогу к амбару. Но той ночью я с радостью рассказывал Церцее Берман все истории, которые ее интересовали. — А вы здесь есть? — спросила она. — Я показал себя в самом низу, прямо над полом, указал носком ботинка. Я был самой крупной фигурой, с целую сигарету величиной и единственный из тысячи, стоявший, ну что ли, спиной к камере. Шов между четвертым и пятым полотнами шел по моей спине, разделял волосы на голове. Его можно было принять за душу рабо Карбекяна. «Кто этот человек, который лихорадочно цепляется вам за ногу и смотрит на вас, как на Бога?» А он умирает от воспаления легких. Ему осталось жить 2 часа. Это стрелок с канадского самолета, сбитого над складом бензина в Венгрии. Меня он не знает, даже не видит моего лица. Перед глазами у него один только густой туман, уже не тот, что на земле. И он спрашивает, дома ли мы.
— И что вы ему отвечаете?
— А что бы вы ему ответили? — спросил я. — Я говорю ему, дома? — Ну, конечно, дома. Не бойся.
— А это кто? — В таком странном костюме.
— Охранник из концлагеря. Он скинул эсэсовскую форму и натянул старье. Стащил его с пугала. Я показал группу узников концлагеря, стоящую поодаль от переодетого охранника. Среди них были и умирающие, как тот канадец-стрелок. Они лежали на земле. Он привел их в долину и бросил. но и сам не знает, куда идти. Любой, кто его схватит, сразу поймет, что он из СС. На левом предплечье у него вытатуирован личный номер.
А эти двое?
Югославские партизаны.
Этот?
Старший сержант марокканских войск, взятый в плен в Южной Африке.
А с трубкой во рту?
Шотландский планерист, попавший в плен в день высадки на Нормандский берег.
Кого тут только нет.
Вот это Гурк. Он попал сюда из самого Непала. А этот пулеметный расчет в немецкой форме на самом деле украинцы, которые перешли к немцам. Когда сюда придут русские, их повесят или расстреляют.
«Не видно ни одной женщины», — сказала Церцея.
«А вы посмотрите повнимательнее. Половина тех, кто из лагерей, — женщины. Из сумасшедших домов тоже. Они просто уже не похожи на женщин. Это вам не кинозвезды».
«Не видно ни одной здоровой женщины».
«Опять ошибаетесь. И с этой стороны есть, и с этой, по углам, в самом низу. Мы подошли к правому краю».
«Боже мой», — сказала она, — «ну просто экспозиция в Музее естественной истории».
Так оно и было. Внизу, на обоих концах, по крестьянскому дому, дома запертые и укреплены, как маленькие крепости, высокие ворота на запоре, скотина во дворе. Я даже нарисовал подземную часть домов в разрезе. Хотел показать подвалы, как в музеях показывают подземные норы зверей. Здоровые женщины прячутся в подвалах, где хранится свекла, репа, картофель. Хотят спрятаться от насильников, если вдруг удастся. Но достаточно слышали про другие войны и понимают, что рано или поздно насильники придут.
А название есть у этой картины?
Да, есть.
Какое?
И я сказал: «Настала очередь женщин».
«Или я сошла с ума, или это японский солдат», — сказала она, показывая на фигурку, притаившуюся около развалин часовни.
«Верно, майор. Видите золотую звезду и две коричневые полосы на обшлаге левого рукава? И у него меч. Скорее умрет, чем отдаст его».
«Удивительно, что там были японцы», — сказала она.
«Их не было, но я подумал, что хоть один на картине должен быть, и нарисовал».
«Зачем?»
«Затем, что из-за японцев, а не только из-за немцев, мы, американцы, стали скопищем несчастных покалеченных вояк. А ведь после Первой мировой войны мы так старались сделаться искренними ненавистниками всех войн.
А эта женщина? Вон там лежит. Она что, умерла?»
«Умерла. Она была старой цыганской королевой».
«Такая толстая, — сказала Церцея. — И единственная толстая, да? Остальные кожа да кость».
«Смерть — это единственный способ растолстеть в долине радости», — сказал я. «Она толстая, как урод, каких показывают в цирке, потому что умерла уже 3 дня назад».
«Долина радости», — повторила Церцея.
«Или мир, небеса, сады Эдема, цветущая весна, называйте, как хотите», — сказал я.
«Только рядом с нею никого нет. Она совсем-совсем одна, правда?»
Примерно так. Через 3 дня после смерти люди не слишком хорошо пахнут. Она пришла первая в долину радости, совершенно одна, и почти сразу умерла. — А где ж другие цыгане? — спросила она. — Со своими скрипками, тамбуринами, ярко раскрашенными повозками и с репутацией воров, кстати, вполне заслуженной. Миссис Берман рассказала мне легенду о цыганах, я ее раньше не слыхал. Они украли гвозди у римских солдат, которые готовились распять Христа. Когда гвозди потребовались, оказалось, они таинственно исчезли. Цыгане их украли, а Иисусу и всей толпе пришлось ждать, пока солдаты принесут другие. И после этого Бог разрешил цыганам красть все, что плохо лежит. Церцея показала на королеву. Она верила в эту легенду. Все цыгане в нее верят.
Лучше б не верила. А может, и не важно, верила или нет, потому что все равно умирала с голоду, когда пришла одна в долину радости. Она попыталась украсть цыпленка на ферме, но крестьянин в окно спальни увидел ее и выстрелил из мелкокалиберки, которую держал под периной. Цыганка убежала. Крестьянин думал, что промахнулся, но он не промахнулся. Пулька попала ей в живот, она упала вот здесь и умерла. Через 3 дня пришли мы, все остальные.
— Если она цыганская королева, где же ее подданные? — спросила Церцея.
— Я объяснил, что даже на вершине власти у королевы было лишь 40 подданных, включая грудных младенцев. В Европе ведь было много споров, какие расы и подрасы паразитические, какие нет. Но все европейцы сходились на том, что цыгане, эти воры, которые предсказывают судьбу и крадут детей, представляют угрозу для общества. За ними охотились повсюду. Королева и ее люди бросили свои повозки, стали одеваться не по-цыгански, старались, чтобы ничто не могло их выдать. Днем они прятались в лесах, а пищу промышляли, когда стемнеет. Однажды ночью, когда королева в одиночку отправилась на поиски еды, 14-летнего мальчика из ее людей, который пытался стащить окорок, задержал отряд словаков-минометчиков, дезертировавших из немецких войск на русском фронте. Они пробирались домой, а дом их был недалеко от долины радости. Они заставили мальчика привести их в табор, и всех цыган перебили. Когда королева вернулась, подданных у нее больше не было. Такую вот историю придумал я для Церцеи Берман. Церцея дополнила то, что недосказал я, и она пошла в долину радости искать других цыган. — Точно, — ответил я, — но не так уж много цыган осталось в Европе. Их почти всех выловили и отправили в газовые камеры к общему удовольствию. Кто же любит воров? Она пристально посмотрела на женщину и отвернулась с отвращением. «Фу!» — воскликнула она. «Что это у нее во рту? Черви? Кровь?» «Бриллианты и рубины!» — сказал я. «Только она ужасно воняет и до того страшно выглядит, что никто к ней не подошел и ничего не заметил».
«И кто же из всех этих людей, — спросила она озадаченно, — заметит первый?»
Я указал на переодетого охранника. «Вот этот», —